Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать пятое слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Прочитаем последний фрагмент этого пятого слова, сороковой абзац. «Если придешь в какое место, чтобы жить там, одному ли, или с теми, кои прежде тебя там устроились, и увидишь, что вредное для души, или не монашеское, их искусство ли какое, или дела, не открывай уст своих на обличение того, но если не по душе тебе там остаться, иди в другое место, язык же свой соблюди, чтобы не обличить их, ибо в этом смерть тебе». Хочется сразу обратить внимание, хотя по большому счету основные моменты этого слова мы уже рассматривали, когда читали 35-й абзац, но вот хотелось бы обратить внимание на эту категоричность этого утверждения, которое изредка встречается у Авы Исаии: «В этом смерть тебе». То есть в обличении других людей тебе смерть, если, конечно, ты не поставлен на то, чтобы их обличать, как игумен, епископ, священник, начальник. Если ты равный им, и ты начинаешь их обличать, то в этом смерть тебе. Так жестко и категорично. На самом же деле, по существу, у каждого человека есть два выхода из положения, когда поведение окружающих его людей его не устраивает. Причем, конечно, Авва Исаия говорит о монашеской келье, о монашеском общежитии неком, монастыре, сообществе монахов. Но это можно применить к любому коллективу, к семье, к любому братству, общине приходской, вообще к любой общности людей, связанных тем или иным количеством и качеством человеческих связей. Есть два адекватных выхода из ситуации, когда поведение или, скажем, тенденции, которые начинают развиваться в этом сообществе людей, нас не устраивает. Первое, если нам эти тенденции, это поведение, эта логика развития нравственного этих людей нас не устраивает, мы должны уйти, потому что это вот их поведение или их мысли, их чувства, они противоречат нашей системе ценностей. Или если по какой-то причине мы уйти не можем или не хотим, то есть мы должны остаться, тогда мы ни в коем случае не должны их обличать. Вот другого, третьего варианта у нас нет. Либо уходим, либо молчим. Больше, чтобы сохранить свою связь с Богом, больше возможностей, чтобы сохранить себя в богообщении, в дерзновении перед Богом, сохранить свой духовный мир, сохранить благодать Святаго Духа, чтобы не потеряться, не разменяться, не скатиться снова в пучину зол, с которой только-только начал выкарабкиваться, другого ничего у нас нет. Конечно, так мы устроены в первую очередь, так мы воспитаны, именно воспитаны. Это не то, чтобы, скажем, так уж сильно сознательный грех. Мы заложники той системы, в которой мы выросли, той системы, в которой сформировались наши основные базовые представления о должном и недолжном. Мы выросли не на псалтыре, мы выросли не на Евангелии, мы выросли не на житиях святых, с молоком матери мы впитали. Так вот, с молоком матери впитали не библейскую систему ценностей, а совсем другую систему ценностей. И в той другой системе ценностей, которую пытали, впитали, на которой мы выросли, принято другое поведение. И ничего с этим не поделаешь, переменить свое сознание – это гораздо труднее, чем изменить просто свое мировоззрение. И поэтому так, конечно, можно с уверенностью сказать, что, конечно, по-человечески мы будем поступать совсем иначе. Мы будем вмешиваться, мы будем пытаться исправить людей, мы будем их обличать. Но уж как минимум, тот необходимый минимум, который позволяет в этой ситуации остаться нам христианами, мы должны сознавать, что такое поведение не созидает нашей жизни во Христе, но не созидает и все. То есть, да, мы можем при этом остаться в мире со своей совестью. Мы просто бывает именно в силу того, что мы иначе воспитаны, мы просто не можем иначе поступить. Нам не рисуется никакой другой альтернативы перед нашим нравственным сознанием. Только такое и больше никакого. Всякая другая модель поведения нами воспринимается как малодушие, трусость или еще что-нибудь другое. И поэтому в благородных порывах или как про другую интенцию или про другую установку, но по сути дела в той же парадигме происходящую говорит апостол Павел, все это ревность не по разуму. И она, хотя и вроде кажется ради благих целей, ради идеалов совершаемы эти поступки и это поведение, но жизни во Христе оно не созидает, это поведение. Ну, конечно, мы возмущаемся, мы все время возмущаемся. Это стало плотью и кровью нашего бытия. Мы всегда возмущаемся тем, что вокруг много неправды, много несправедливости, много неправильности. Все очень-очень неправильно кругом. Неправильная система образования, неправильно сотрудники в коллективе, неправильно ведет себя начальник, неправильно управляет губернатор, министры, не те законы принимают та или иная областная или государственная дума, не так ведутся внешнеполитические дела, не так строятся дороги, не так строятся дома, не такие госы и госты и стандарты принимают, не то молоко выпускают, не те продукты делают, не в таком количестве, не в таком качестве, не так делают машины, не так делают, шьют одежду, все не так. Все кругом не так. И, разумеется, чем острее у человека умственный взор, чем сильнее его интеллект, чем более он наблюдательный и внимательный, чем более он чуткий и неравнодушный, тем больше неправильности он видит. Да, их очень много. Но Христос пришел не исправить этот мир и не изменить неправильность этого мира. Он пришел нас научить не тому, как достигается социальная справедливость. Он пришел нас призвать не к тому, чтобы сделать свое общество процветающим, дороги ровными, города чистыми. Это можно делать, этого можно не делать, но это все к христианству не имеет отношения. Христос пришел для того, чтобы усыновить нас Отцу, чтобы соединить нас с Богом, не чтобы достичь общества всеобщего процветания или тем более всеобщей справедливости во всем мире или всего уж совсем грустно, всеобщего равенства и всеобщего братства. Нет, Он пришел соединить нас с Богом. Он пришел даровать нам новый мир. Он обещает этот мир. И обещает, что Он нам его даст. И обещает, что в этом мире мы должны претерпеть скорби. Он обещает нам, что в этом мире мы должны алкать и жаждать правды, которой насытимся только в том мире. Именно сознание, как бы человек, хватающий всем ртом воздух, задыхающийся от нехватки кислорода, сгорающий от того, что кругом высокая температура, и жадно хватающий остатки воздуха вместе с дымом, вот такой человек, который томится в плену неправды, но жаждет жить по правде, жаждет, чтобы все люди, весь мир жил по правде, вот такой истомленный, утомленный, как говорит, скажем, Писание про Лота, утомленного жизнью среди развращенного народа, вот такой жаждущий, утомленный человек, он впадает, он вваливается, он проваливается в Царство Божие, где есть правда, он проваливается туда, как жаждущий человек бросается в холодную воду, или как жадными глотками пьет эту холодную воду, как человек бросается во что-то прекрасное, радостное, дающее неизреченное наслаждение, питающее несравненно и непостижимо. Вот такой истомленный, жаждущий правды человек, вот он ждет откровения Царства Правды. Он, конечно, борется еще и здесь, борется тем, что всячески старается сам поступать по правде. И поступая по правде, он страдает больше или меньше, но терпеливо перенося эти страдания за правду, он и излечивает мир. И люди вокруг него начинают меняться. Так было всегда с первых веков христианства. Так было во времена Христа. И человек, страдающий за правду, заражает этой правдой других людей, и мир немножко становится лучше. А иногда его ставят каким-нибудь начальником, или священником, или епископом, или губернатором, или президентом. И он имеет возможность тогда действительно выправить этот мир, насколько это возможно, не до конца. Нет, никогда не будет до конца. Но насколько это возможно, сделать людей лучше, чище, отношения с людьми, между людьми праведными, приближенными к правде, он может попытаться это сделать. Но все это очень трудный и крестный путь, назначенный человеком. И весь этот путь он должен пройти в уповании на Бога. То есть понимать, что исправить этот мир, вообще исправить людей, исправить отношения между людьми, может только благодать Божья. И он будет взыскивать ее, взывать о ней, умолять ее, чтобы она пришла и вселилась в нас, во всех, и очистила нас от всякой скверны, меня и их и меня, всех. И в этой молитве он войдет и в тайну той молитвы, которой молился Христос, и в тайну Его креста, и в тайну Его боли, и, быть может, прикоснется и к тайне Творца, сотворившего этот мир и знающий, сознающего, что мир этот подчиняться Ему не будет, но все-таки творящего этот мир и заботящегося об этом мире. И об этом говорит наше литургическое предстояние, где рефреном звучат строки «Сами себя, друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим». Об этом говорит притча о семенах и плевелах, где даже ангелам запрещается прежде времени укорять и обличать, наказывать и взрыхлять, потому что не сразу видно за тернистостью побегов, что это растет пшеница Христова. И в любом случае правда, именно правда такова, что только тогда я смогу сказать слово человеку и даже, быть может, слово обличительное, когда я буду его любить, когда я стяжу любовь Христову, тогда я смогу найти то слово, которое смогу исправить недуги брата своего. Если же прежде стяжания любви начинаю что-то говорить, то я творю неправду. Чем моя неправда меньше, чем неправда того человека, за которую я его обличаю? Какая разница? Он творит неправду тем, что ворует. Я творю неправду тем, что его ругаю, тем, что его не люблю, тем, что его ненавижу. Какая разница? Каким образом эта неправда преизобилует в мире тем или иным образом? Наша задача, как христиан, победить неправду в самих себе, пересечь сам исток греха, победить сам грех. И тогда, когда грех будет в нас побежден, когда мы стяжем во благодати Святаго Духа любовь Божью, вот тогда мы и сможем найти те слова, которыми исцелим души наших братьев. «Изми прежде бревно из очей твоих, и тогда узнаешь, как вытащить сучок из глаза ближнего твоего», говорит Христос. Но мы не слышим, потому что прежде чем мы услышали эти слова Евангелия, мы услышали много-много-много других, совершенно противоположных этим. И это стало создавать нашу вторую натуру. А вот евангельская натура к нам не прививается, и прививается с великим трудом. Но надо этому учиться. Дальше мы переходим к шестому слову преподобного Авы Исаии. Само по объему слово небольшое. Оно состоит всего лишь из нескольких, из буквально из 14 абзацев. И абзацы сами по себе тоже очень небольшие. И вот мы обратимся к первому абзацу, которое посвящено чтению Священного Писания. «Любовь к пытанию Писания рождает споры и вражды. Плач же о грехах своих приносит мир. Грех монаху, сидящему в келье своей, если он, оставляя грехи свои, вдается в пытание Писания. Кто предает сердце свое пытанию, почему Писание сказало так и так, прежде чем стяжет себя самого, стяжет внимание к себе или власть над собою, или высвободит себя от страстей, тот имеет сердце пытливое и пленение крайнее. А кто бодренно блюдет, чтобы не быть чем-либо плененным, тот любит повергать себя пред лицом Бога». Конечно, это слово по преимуществу относится к монахам. И Авва Исаии подчеркивает, что речь идет о монахах. Но основные принципы, изложенные в этом речении Святого Отца, они приемлемы и для каждого человека. И тем не менее важно заметить одну вещь, что, конечно, вот скажем, есть люди, которые поверят этому слову и примут его всем своим сердцем. И есть такие люди, и они не считают возможным для себя вообще вести разговоры о предметах, которые поднимает Священное Писание, или говоря вообще о богословии. И это, наверное, хорошо, если человек от сердца принял это слово, и хорошо, и правильно, и так созидают люди свои души. Но надо понимать, что Священное Писание, оно на самом деле говорит больше, чем говорит здесь Авва Исаия. Священное Писание говорит и о другом призвании, и о другом состоянии человека. Оно говорит о том, что, скажем, вот апостол Яков свидетельствует: «Немногие делайтесь учителями». И дальше много говорит и о мудрости, и о том, как надо владеть языком своим. И апостол Павел говорит, что На самом деле лучше сидеть в безмолвии, молчании и кротости. Но при этом Священное Писание говорит и о другом состоянии человека, и о другом служении человека, о том, что должны быть проповедники, и должны быть богословы, и должны быть миссионеры, катехизаторы, служители слова, которые врачуют или обращают сердца к Богу с помощью слова. То есть и другое служение. И когда мы читаем это слово, мы понимаем, что речь идет о монахах, о почти всех монахах, потому что среди монахов в истории мы знаем и таких, которые весьма обильно плодоносили, служа церкви своим словом. Это и великие каппадокийцы, и, скажем, такие люди, как Тихон Задонский, Филарет Московский или Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник, да и многие из самых последних, скажем, вот и архимандрит Иоанн Крестьянкин, и даже замечательный Тихон Шевкунов, который вот тоже написал книгу, которая очень-очень много плодов принесла в душах людей, эту книгу прочитавших. Поэтому на самом деле даже монахи могут послужить словом. Может быть, они и принесут вред какой-нибудь своей душе, это нам неведомо, но совершенно по плодам посеянного их словом мы можем утверждать, что это слово было посеяно по благодати Святаго Духа. Поэтому важно понимать, что разные есть служения. Но, тем не менее, мы обратим слово не на вообще то, что сказано к монахам, а на изначальное постановку проблемы, ведь факт действительно налицо. И Священное Писание утверждает, что разум надмевает, а и знание, а любовь назидает. И любовь к пытанию Писания рождает споры и вражды. И это действительно так, и всегда так, и безусловно так. А плач о грехах действительно приносит мир. И это тоже действительно так. Важно только понимать, что любовь к пытанию Писания – это совсем не то же самое, что исследуйте Писание. Исследуйте Писание – это, собственно, призыв самого Писания. А любопытство к исследованию Писания – это совсем другое. Любопытство – это не то же самое, что внимание к словам Священного Писания. Любопытство предполагает, что человек спрашивает, почему Писание сказало так и так, с чего ради оно требует вот это, а не требует того, а почему вот здесь и это не согласовываются, а с какой-то стати мы вообще должны верить, что это было возможно. Это говорит любопытство. А внимание и исследование Писания, оно обращает внимание на заповеди, которые звучат в Писании, и как эти заповеди можно осуществить в своей собственной жизни. И исследуется Писание для того изначально, чтобы знать, что Бог от меня хочет, чтобы постичь волю Божью и осуществить волю Божью. То есть Священное Писание является Словом Божьим, в которое мы погружаемся как в Слово, изреченное Богом, для того, чтобы осуществить его в своей жизни. Любопытство, оно обращается к Писанию как к тексту, в котором есть какие-то несогласования, недоразумения, нестыковки, какие-то мнения, которые нам не нравятся, и как с любым мнением, высказанным в любом тексте, мы думаем, что имеем право поспорить, что это вот мы с этим не согласны. То есть изначально совсем другое отношение к Священному Писанию, либо как к Слову Божию, которое мы принимаем своим сердцем и осуществляем в своей жизни, либо отношение к Писанию как к тексту, который мы вот и исследуем, то есть даже не исследуем, а проверяем его своим собственным рассудком, как и всякий любой другой текст. Человек, постоянно протестующий против Слова Божье, постоянно вопрошающий, а почему так, а почему эдак, он в конце концов делается совершенно неспособным жить по-христиански. Да не только жить, он даже и Писание исследовать уже не может. Он просто постоянно выдергивает, спрашивает, выясняет разные места Священного Писания, в конце концов, повыдергивав этих разных понравившихся ему мест Священного Писания, создают некое, формулируют собственное мировоззрение, на основании которого и строят свои отношения с Богом. Так и появляются секты. Прежде, и продолжая дальше слово, Авва Исаия видит, видим мы, что человек, который прежде внимание к себе обретает интерес к испытыванию Священного Писания, он всегда смущается и соблазняется. Потому что человек, не умеющий внимать самому себе книги, которые написаны в его собственном сердце, не умеющий разобраться в собственных желаниях, чувствах, мыслях, не просветливший ум свой светом благодати Святаго Духа, не умеющий разобраться даже в себе, как он может разобраться в Слове Божьем? Разумеется, нет. И он будет все время сталкиваться с тем, что где-то там противоречия, где-то несостыковки. Разум потонет в этом огромном, глобальном, глубочайшем явлении жизни, переданном в слове, зафиксированном в тексте, который представляет собой Священное Писание. Пока в ум его не осветится благодатью Божьей, пока ум этот не воцарится в сердце, он и не сможет ничего прочитать в Священном Писании, а вот спорить он действительно полюбит. И в любом случае, как об этом ясно говорит апостол Петр, Священное Писание может быть исследуемо только по благодати Святаго Духа. И вне этой благодати ни одного слова Писания не постичь. И поэтому действительно человек, если он и действительно по какому-то церковному послушанию вынужден заниматься исследованием Священного Писания, он должен неустанно блюсти себя и заботиться о том, чтобы очищать око ума своего благодатью Святаго Духа, потому что иначе приступать к тексту Священного Писания, к слову Священного Писания невозможно.